Мне по праву рождения принадлежит право свободы высказывания и право трактовать свои высказывания, потому что право трактовать высказывания имеет кто? Автор. Да? Вот. И сегодня будет «За границей долга» называться лекция. «За границей долга». Она такая лекция странная, она очень сильно цепляется за предыдущие две. Вот, я даже не стал, вот я обычно говорю эпиграф, вот эпиграф к этой лекции будет такой. Вот в прошлой лекции был эпиграф митрополита Антония Суржского, мы посланы в этот мир изменить его. То есть святой, да, адекватный человек, он говорит «мы», он говорит не о святой брате, он говорит «мы все посланы изменить», а не смотреть, там кончится война или нет. Такие наблюдатели, знаете, все делятся на те, которые делают новости, и те, которые их это собирают и передают. Такие почтальоны. Созерцатели такие. А вот святой говорит, мы посланы изменить этот мир. Если мы возьмем вообще любого святого человека, считается, что ну, в народе, что эти люди духовные, что они ну, тонко как-то выражены, в отличие от других. И значит, они знают, о чем говорит. И вот тот, кто не меняет события, а следит за ними, вообще в христианской традиции они идут в самый жаркий ад, считается. Вот там грешники и убийцы, а в самый жаркий ад идут те, которые ну, наблюдают, чем она кончится, когда она кончится. Вот так вот. Это я в Киевско-Печерской лавре услышал первый раз. Там такой рисунок даже есть, и там в самом нижнем этом. Вот самые такие наблюдатели такие вот. И во всей традиции в буддизме, например, есть тоже такие наблюдатели. Их не уважают. Есть йоги, которые вот они вот такие созерцатели. Другие йоги их не уважают. Вот. Их, в буддизме их называют архаты. Вот они такие вот. Что-то там ждут. А на самом деле должны быть бодхисаттвы. Бодхисаттвы, эти, которые приходят, они не могут созерцать, они не могут. У них сердце настоящее, не такое. Они не кино смотрят, они видят, что там живые души мучаются. Итак, три лекции, я их сейчас как объединю, скажу. Самое главное, что в каждой мы выясняли. Первая была «Святая ложь», потом «Мы посланы в этот мир». Чтобы извинить его, это вторая. А сегодня будет «За границей долга». Вот в первой мы выяснили в святой ложь, что ну, врать надо или не надо. Все люди делятся, все люди умные такие, поделились на две категории. Одни говорят, надо врать, другие говорят, не надо врать. Святые говорят, надо врать. И мы выяснили, что там кому-то можно не лгать. А все остальные вынуждены лгать. Вынуждены лгать. Кто не может не лгать? Вот Иисус не может не лгать, например. Потому что вот идет сатана, и во мне ну, ничего не находит. Вот ничего не находит. Вот я такой вообще чистый-чистый, у меня вообще никаких своих желаний нету. В том числе желание быстро вознестись и покинуть этот бренный мир. Тоже нет. Это материальное желание. Алло! Желающий душу свою спасти потеряет однозначно и в первую очередь они льготники вообще стоят в гиену. Вот. Вот. А вот те, которые вообще сами для себя ничего не хотят, им что в рай, что в ад, хоть что здесь три срока мотать, им все равно. Вот они настоящие люди. Они настоящие. Им можно говорить правду, потому что они имеют силу. И все, что они говорят, сразу материализуется. А остальные не имеют этой силы, им приходится прибрехивать. И они выбирают между правдой и любовью. Бывает какой-то там диверсант приходит, там какой-то, ну, фашист какой-то. Где тут, где попрятались? И я говорю, а мне же надо правду? Говорит, ну, там вот в погребе они спрятались. Я же правду говорю, я же за Бога, понимаете? Надо любовь выбирать, потому что ты еще слабак. Твое слово не материализуется. Ты так, приблизительно. Это мы выяснили в первом. И там самое главное, и мы вот это нудили, лгать или не лгать, быть или не быть. И в конце я сказал такую очень горькую фразу. Я сейчас не помню, я ее зачитаю просто. Я сказал так, особенно печально, что в этих рассуждениях есть преступники и жертвы, но нет борцов, активно противостоящих злу. изменяющих мир так, что последнее в мир зло приходило бы пореже. Нет даже тех, кто готов посылать плохих людей подальше, зная, что зло всегда приходит в этот мир. Все же старается, чтобы оно приходило не через него. Это знак нынешнего времени расплодившихся трусов. Знак нынешнего времени. Лгать или не лгать? Останавливать лжи. Идет негодяй, и мы думаем, правду ему сказать или нет. Надо остановить негодяя, и все. И вот сейчас политологи говорят, вот к нам приходил один такой этот христианин, кто-то вот такой, он не просто христианин, он бесов гоняет, он только мертвых не поднимал, наверное. А он вот с Наташей, вот с женой ездили там детей выручать, а то, о, дети, дети, они приходят и просто вырывают у них из рук, из этой ювеналки. И он говорит, он очень религиозный человек, но говорит, я ушел с этой религии, потому что вот эти бородатые, вот этот величко наш, они делают то, что должны делать религиозные люди. Они вот что делают, а эти только вот. Это как вот, вот передо мной выступала наша известная звезда Ютуба, Лузина, вот, Татьяна, и она говорила про род, и там было два брата, по-моему, да, а один такой яркая личность, а другой вот тут молится, 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 ничего в жизни, я так прикинул, он мне ровесник должен быть. Вот.
Не-не-не, они еще до революции рожденные. Бабушка ж моя 5-го года рождения. Это ее дядьки.
То есть, ну, значит, я на сотню лет ошибся. Значит, да, на сотню лет, да. Ну, в общем, это... Вокруг не одного там кублица, все там, и искусство, что-то двигается, а у другой, и они лодыри все вот эти вот, лодыри, и в религию, в официальную, в организованную религию, вот лодыри, это для них там медом намазано. Сидишь, ничего не делаешь, созерцаешь, и трусы, потому что трусость и лодыри, это оно, ну это две стороны одного и того же. Трусов. Все люди, я еще раз на бис повторю, в который раз, все люди делятся на трусов и не трусов. А все остальное производное. И вот политологи посчитали, что если 7% людей все-таки станут не трусами, то они победят вот этих всех паразитов. Паразиты пойдут на убыль, но надо, чтобы вот такое количество организовалось. И даже не обязательно, что они связаны. Они просто знают друг о друге. И там как это принцип сотой обезьяны, что-то такое. Вот. И тогда лгать не будет необходимости. Потому что вот зла не будет. Ну, стыдно будет зло творить. И поэтому ну, не надо вот чего-то юлить. Это вот такое, это первое. Мы решили, лгать или не лгать, лгать или не лгать. Да надо останавливать зло. И тогда лгать не будет необходимости. Это первое. Потом мы посланы в этот мир. Мы посланы в этот мир изменить его. И тогда... Я напомню, суть второй лекции. Все люди делятся на герои и не герои. Герои, то есть самая выжимка со второй лекции, потому что вот эта лекция из нее истекает. Герои и не герои. Герои, то есть не герои, это трусы и не трусы. Трусы это те, которые, вот им надо, положено, это их долг, семейный долг, до отца или матери. Они его не выполняют по каким-то причинам, или их там припугнули, или просто лень. Не выполняют. Это трусы. А есть, которые боятся, но долг в них перевешивает. Но они все равно не герои. И они дальше этого долга не идут. А мне это надо? А что я рыжий? А моя хата с краю? А зачем мне это надо? Они вот в этой скорлупе, и они не герои. Герои это те, которые выходят за рамки долга. Им за это, им об этом никто не просил. Вообще-то просил Бог. Просит. Бог всегда просит выйти за рамки своего долга. Потому что человек, который в рамках своего долга вот это там кублится, он как белка в колесе, он на одном месте, он никуда не идет. Он дал, взял, Ветхий Завет, да, глаз за глаз, око за око. Я вот достолько поработал, дай мне сверхурочных. Вот. Закон кармы, это все про них. Люди, которые идут сверх, там закон кармы исчезает. И это написано в священных писаниях. И там тебе за это ничего не будет. Ни хорошего, ни плохого, понимаете? А и из-за этого люди долго, а мне что там будет, ничего не будет. Вот ничего тебе не будет, и что я там пойду? Да тут карма, тут уже плохо, тут уже причина-следственная связь. Тут уже гравитация, физика, биология, все законы, что в школе изучал, они на тебя действуют. А если ты зайдешь за рамки своего долга, они на тебя перестают действовать. Вот там ты свободен. Они не понимают, эти люди долго не понимают, они не трусы, но они добропорядочные люди. Кстати, они неблагодарные все, неблагодарные, потому что у них этот счет есть. Там, где карма, там благодарности нет. Благодарю, 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 там это... Ну, это не работает, это просто слова. Благодарю, это ты даешь, и кармической взаимосвязи не возникает. Если что-то как будто сделать, когда ты от Бога берешь и туда, а от Бога ты берешь только тогда, Он тебе выдает. Кстати, это и есть доля твоя. А вот то, что ты тут расписали мы, кому что делать, и мы это делаем по карме, Бога тут нету никакого. Тут Божьего ничего нету. Обязанности жены, мужа и так далее, и родовые даже, вот что мы там, Бога тут нету, Бог это то, что сверх, это просто моя прарабдха карма, это то, что я хотел и то, что я должен, и я отдаю потихонечку долги, и что хочу законным образом, по закону, не по кону, по закону получаю, по всяким там технологиям. И все. И эти люди неблагодарны, потому что там сделал добро, и оно вернулось, как зарплату получаешь, понимаешь? И так вот они живут. Остановился, как на велосипеде, пока крутишь, столько едешь. Перестал крутить, все. Ну и где тут что хорошо? Это рабство, которое мы давно не замечаем. Давно не замечаем. И эти люди... Вот, ну, если они не трусы, то потенциальные трусы. Итак, есть герои, есть не герои. Не герои делятся на трусов и не трусов. С трусами понятно, они находятся в рамках своего страха, а не трусы находятся в рамках своего долга. Но это все равно рамки. Вот. И в общем, понятия храбрости и трусости, они не являются противоположными. Не являются. Они занимают принципиальные разные положения. Ну, как сказать, в этике действия храброго человека выходят за пределы должного, а в то время как трусость проявляется как в неисполнении долга. Вообще нравственные понятия совершенно разные. То есть это не антонимы, не антонимы. И поэтому, потому что кто говорит, что это храбрость и трусость, это разные. Вот те люди долга. Потому что они себя причисляют к храбрецам. Мы молодцы. Мы даже божьи люди. Ничего там божьего нету. Ты просто выживаешь. Выживаешь успешно. Вот трус неуспешно выживает, ему кишка тонка просто. Да? А этот как-то вот немножко работящий, выживает. Но он такой же самый. Никакой не божий. То есть трусость неразрывна. Не так надо сказать. Трусость неразрывно связана с понятием долга. Неразрывно. Вот не напрасно. Вот знаете, вот не надо там танцевать над обрывом, не надо бежать на красный свет, успею перед машиной или нет. Вот это не долг. Это не долг. Долг это вот такого долга нет. А вот к чему ты призван, когда ты к чему-то призван, каким-то удобством должен совершить или не совершить, вот это же трусость из-за удобств, если ты. Или угроза для жизни. Ну, призван, призван. Долг есть долг. Бывает, что долг просит и жизнь положить. Ну, за семью, например. За семью. Но это не Божье. Заметьте, это не Божье. Итак, ну, как сказать. Вот от пожара я убегаю. Я трус. Пожар, я спасаю свою семью. Я, кто я? Я не трус, но я человек долга семейного. А вот я иду, и там кто-то горит. Я спожаю, спасаю незнакомца, вот я герой. Вот так вот. И, в общем, трусы, люди, которые не делают того, чему признаны, не трусы, которые побеждают страх долгом, и герои, которые делают больше, чем должны. И отличие героев от негероев разделим. Потому что сегодняшняя лекция будет говорить, если я в прошлой лекции говорил, что героем можешь ты не быть, но трусом ты не имеешь права быть, то я сегодня буду доказывать на священных писаниях, что не героем ты не имеешь права не быть. Героизм это не где-то какая-то там вот вишенка на торте, остальная биомасса за ними смотрит и ждут, когда их там вытянут. Герои должны быть все. Это четко и ясно прописано в священных писаниях. И я сейчас это буду цитировать. И во многих писаниях написано. И это вообще, чем отличается герой от негероя? Во всех традициях есть. В индуизме есть, например, брахманы и вайшнавы. Вот вайшнавы — это такое, оторви-сорви головы, вот так вот. Вот что сбрело вот на ум, вот то и делают. И про себя забыли. А брахманы, они как, ну как типа фарисеи вот эти вот. Они вот знают вот, технологии, как правильно, какие, как правильно слова произносить. А этим вайшнавам все равно. Они могут на матюках такую мантру сделать тебе, и будет всем хорошо. Понимаете, они не в правилах живут. Почему? Потому что в правилах живут, у кого рыльца в пушку, или которые хотят это рыльца в этот пушок и там порыться чего-то. Вот. А этим, которым ничего не надо, к ним ничего не пристает. И они могут пользоваться любыми инструментами. Или, например, в буддизме есть Махаяна и Хинаяна. Считается вот наружник, круг, это вот чтобы всех привлечь, потому что если всем предложат сразу Махаяна, Махаяна — это вот, ну, по кону живут люди, Махаяна. И вот эти все правила, святые места не надо посещать, гуру там им не нужно, они ничего не читают, у них уже вот такой, ну, регламент им дает вот гуру в сердце. А Махаяна — это Хинаяна, то есть Махаяна, а Хинаяна — это вот все остальные. И вот их сначала приучают быть, зачем нужна вот эта Хинаяна, зачем нужен брахманизм, чтобы из трусов перевести в категорию не труса. Ну, хотя бы, чтобы ты был преступник, это безумие перед Богом, мудрость мира сего, вот этих всех священных писаний. Там все написано, как адаптироваться к этому рабству. Это мудрость, но ты хотя бы трусость победишь. Вот, уже хорошо, хотя бы у тебя долг проснется. А потом надо идти сверхдолго. Потом ты это все отбрасываешь, оно даже мешает. Оно даже мешает, потому что героям это все не надо. Или как вот, ну, если физика твердого тела и какая, квантовая физика. Вот примерно так же отличается. Вот, например, как там было сказано, мы можем быть, в общем, не героями, но трусами не имеем права быть. Ну, право, конечно, мы имеем. Я имею право быть свиньей. И никто мне ничего не скажет. Это мое право по рождению. Так. Лекция, я перезвоню. Так, все, тушу. Этот самый шарманка. Так, имею я право быть чем угодно, кем угодно. Негодяем я имею право быть. Бог попускает. Если он что-то не попустит, мы же видим, существуют же какие-то герои, серийные убийцы, и как-то Бог-то как-то разрешает, наверное, да? Значит, они имеют такого права. Но просто, смотрите, не герой, он не идет в вечность. Не герой, если даже не он не трус, он умрет в скорлупе своего долга, ему вообще нечем вспомнить. Вот хорошо посидели, да, вот что-то сделали, то, что не так. Настоящее счастье человек испытывает, если он делает что-то неправильно. Неправильно. Например, неправильных вещей есть две вещи. Первое, значит, год работать, а потом все это просадить где-то на каком-то курорте за две недели. И хорошо посидели. И тогда истинное счастье. И это счастье настоящее. Настоящее счастье, когда... Это веды говорят, когда мое благочестие интенсивно уменьшается или интенсивно увеличивается. Или я могу, вместо того, чтобы просадить это все там где-то на курорте, я могу взять и свой ресурс, свое время занять вообще за рамках моего, не то что даже рода, а семьи, вообще каким-то левым там людям. И вот тогда у меня благочестие поднимается, и я ощущаю такое же счастье, как от той пьянки. Вот, только у меня там эндорфины и все такое, и это все без вреда для организма. И люди говорят, а смотри, как он, какой молодец, какой он там этот, ну как, какими-то словами меня. А мне это все равно, потому что то, что наркотик, который поднимается изнутри, который Бог меня этим обеспечивает, потому что, ну, без счастья как-то скучно. И поэтому, если ты не выходишь за границы долго, ты будешь... Ну, алкашом какого-то вида. В интернете втыкать или в каких-то разговорах чем-то там хвалиться, чтобы у тебя... Что, ну, чем-то ты будешь как-то вот это. Ну, бесполезно, бесполезно. Ну, тогда опять надо нарабатывать, чтобы опять потом это выгрузить, чтобы получить это счастье. А можно отдавать, 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 отдавать. Тебе благочестие от этого только еще растет, понимаете? Только растет, и ты, ну, недостатка не испытываешь. Недостатка не... То есть это выгодно. Героем быть выгодно. Хотя, ну, несовместимые слова. Но это для вот тех. Они думают, что невыгодно быть героем. Могут еще прибить. Это как-то, ну, как-то расточительно быть героем. Да? Ну, расточительно. Зачем я свой ресурс куда-то буду вкладывать? Нет. Это вы расточительные, ребята. Вы расточительные. То есть, итак, самая главная стратегическая проблема у человека это рамки долга. Есть фундаментальные принципы, без которых вообще не то, что там ни один чемпион, просто человек не может состояться. Мы говорим о призвании, о предназначении. Он не может состояться без неких фундаментальных принципов. И главная его стратегическая проблема, что рамки долга. Потому что сегодня мы будем читать, вот тут куча священных писаний я набрал, что героизм – это норма, это так должно быть, это не удел некоторых избранных. Все, кто родился, и это говорится в священных писаниях даже не о человеке, а о любом живом существе. И мы знаем, что среди животных такое есть. Вот сейчас видео там на ТикТоке там, или где-то там. Кошка упала в воду, царапается собака. Собака, что ее дог кошака спасать? Нет, она пыталась, а кошка тонет. Она тогда прыгает в воду, на горб ее выталкивает, и потом сама еле-еле выбирается. Ну, вот такие. Или там, вот такие разные виды, породы. Разные породы. А тут такой же человек с двумя ногами, руками. Я думаю, может, он не моего рода? Может, мне повременить? Может быть, да?
Мама на ежика толкала в попу, чтобы дорогу быстрее перешли.
Да. Животные, понимаете? Вот оно, вот это такой божий такой коммунизм. Вот он один род, божий род. Мы думаем, божий род это только люди. Избранный такой, или как это такое? Как там?
Богоизбранные.
Ёжики тоже богоизбранные, понимаете? Их бы тут не было, если бы он их не избрал. Итак, героизм это не идеал, это должно быть. Нормальный человек вот не понимает, например, вот нормальный человек, не так сказать, он должен не понимать. Вот я, например, нормальный человек, я не понимаю, почему я должен платить какие-то за газ, за свет, за какие-то, просто что я тут живу. Я там воплотился на земле. И кому я должен это платить, скажите? Вот, кому? Начинают вот такие мысли проскакивать, такие революционные или как крамольные, да. А вот если человек живет в рамках долга или вообще трус, он прекрасно понимает, за что он должен платить. За безопасность. За безопасность. Или он должен за что-то заплатить, чтобы себя чем-то там развлечь. Герой не развлекает себя, он не ищет специальных приключений каких-то. Они его сопровождают настоящие приключения. В Бхагавад-гите написано, что Бог говорит, я приключение. Это интересно. А там, когда я даже вот все устроил себе, я уже не боюсь, у меня там секьюрики, думаю, скукотища. Вот. Вот видели там Влад, пошел, расшумелся. Вот так вот, аж чуть до слез. Говорит. Я говорю, ты чего? Он говорит, скучно. Эти не пришли, это друзья его не пришли. Скучно, я говорю. Ну разве можно от этого? Понимаете, это серьезно, да? Серьезно. Мы не можем без приключений. Мы не можем. У нас перестает выделяться там что-то такое. И хоть вешайся, понимаете. Все есть. И мы знаем, что, например, вы знаете, больше всего вешаются в странах, где как раз все есть. Все есть. Другие думают, вот я еще там подкуплю там двухкамерный холодильник, то наступит счастье, будет хорошо. А те уже купили, а оно не наступило. И поэтому разбогатеть дают только тем людям, которые, разбогатев, не повесятся. А основная масса, она же думает, что это счастье будет. Сейчас, извините. Итак. Герой, он не понимает, за что он должен платить. Эти все не герои понимают, за что платить, за свою безопасность. Это, знаете, я называю безопасность овцы, которые уже запланировали, когда ее будут стричь и когда будут резать. Вот такая безопасность, если так ну, глубоко посмотреть. И вот эти долг у каждого, ну, кому много дано, с того много спросится, да? Вот у некоторых долг, ну, до того смешной и дешевый, вот долг, вот что, и он не хочет идти дальше, понимаете? Чем у кого больше долг, он больше имеет. Считается богатый человек, да? Богатырь, Бога там понатырил там чего-то. Ну, ты какой-то богатырь. Богатырь, который дальше идет. И вот. А у такого маленький, он не хочет туда идти. Это как вот один этот, это Андрей Шаповалов рассказывал, бывший запорожец, рассказывает, он сейчас в Америке, пастор такой, рассказывает, что есть бомжи, и вот в Америке их там, одна там церковь поет, другая церковь одевает. И вот они пришли к одному там бомжу и говорят, вот что тебе надо для счастья? Знаете, что он сказал? Он сказал, мне нужна плотная коробка от большого телевизора. Ну, спать, чтобы где. Все, предел мечтаний, понимаете? Предел мечтаний. И вот у нас у каждый мечтает о какой-то коробке из-под телевизора, а дальше вот его фантазия не шагает вообще. С учетом того, что согласно мантре 8 Шри Упанишад, ты не взял сюда, а Бог исполняет все желания. И вот наш долг, понимаете, долг, знаете, что такое долг? Долг это когда я шел, в что-то уперся и дальше ни за какие коврижки не пойду. Он сказал, а это уже не мое. Мы говорим не так. Это не входит в мое предназначение. Вы знаете, что долг в наше предназначение вообще не входит. Самая крутая мантра в Бхагавад-гите «Оставь все виды долга и просто предайся мне». Оставь все виды долга. Оставь все виды дхармы. Дхарма – это долг. Оставь. Они тебе не нужны. Просто предайся мне. И для всяких этих написано, вот если ты предашься мне, шагнешь за иду, а как же я, как это кот Матроскин, а коровы там, сено на зиму, и все, куда, как же. Бог говорит, я вот твое хозяйство оставлю вот в таком состоянии, сам ты до такой кондиции никогда в жизнь не доведешь. Вот я это могу. Ну просто давай, ты будешь делать мои дела, я буду делать твои дела. И тогда у нас будет, вот. Ну, то есть мы должны побороть вот эти лимиты, разрушить страх, выйти за рамки. Вот это вот долг, он курируется прарабдха-кармой. Прарабдха-кармой. Надо говорить, что это такое, или вы все уже давно знаете?
Только я не знаю.
Вы не знаете. Ну ладно, именно для вас. Но не может быть. Прарабдха-карма, она состоит из всех суммы моих долгов и суммы моих нереализованных, назавидованных желаний. И из-за этого я получаю такой тип тела, такой пол, рождаюсь именно там, у меня такое окружение, и это до молекулярного уровня подходит к тому, чтобы вот где-то я там не доплясал, не доел, и что-то я это могу легко сделать, не нарушая законов, не нарушая рамки других живых существ. Ну, порядочно, да? И, то есть, насладиться и отдать долги, потому что с прошлой жизни я кому-то там на ноги наступал, и мне это позволяет без ущерба. Без ущерба. Все. И это никакого отношения к Божьим делам и к Божьим планам не имеет. Мы как законсервированные в этом. Мы пришли, нам что-то еще надо, и мы еще чуть-чуть тут накосячили, надо еще отдать. И вот он говорит, вот тебе подарок от меня, как бонус, ты это можешь сделать. Это можешь сделать. И поэтому, ну, например, какой-то лесник, вот он там, и не просто сделать, ты можешь это сделать с любовью. Он говорит, я тебе даже энергию дам для этого. И какой-то лесник там за каждую березку там дорожит, чтобы там браконьеры не стреляли. Это знаете, что означает? Он, значит, раньше он гектарами этот лес продавал по спекулятивной цене и наживался на этом. Вот. И вот так вот, таким образом, он, и говорит, он какой-то герой на самом деле, да? Как Ницше говорит, святой идет назад. Он просто идет назад и просто свои. Если кто-то там исцеляет всех подряд, вы думаете, что это такое? Не, знаешь, он порчу наводил в прошлой жизни, понимаете? Вот, если так получается. Ну, значит, о чем мы? О чем мы? Что ну ладно, если там ты лесник, ты такой герой, а тебе пишут в газетах, ты там целитель, это хорошо, это уже хорошо. Ты уже хотя бы не трус. А, но у некоторых очень дешевый, они вот, знаете, сейчас есть люди, которые минимизируют свои эти расходы. Ну, чтобы меньше шевелиться, и чтобы меньше ответственности, меньше ничего, и вот как-то вот прожить, и пытаются насладиться вот этим малым, смакуют что-то, вот, ну, и вот такой образ жизни. Вопрос, вы что-то вообще для этого мира делаете? Ответ нет. А сказано, что люди, которые, все люди делятся на, выживают и которые живут. А живут это те, которые влияют на этот мир. Они приходят, и там все по-другому. Они приходят, и там все по-другому. И даже те, которые приходят, и там хуже становится, у Бога они на лучшем счету, чем те вот эти теплые, не пойми чего. Понимаете? Даже негодяи, они хоть как-то, их можно использовать как инструмент, как кувалду, чтобы каких-то подгонять вот других. А этих вообще никак, ну бесполезно, да. Не живут, не живут. И когда они не живут, они, ну, утилизируются. Утилизируется. Бог говорит, ну, что я с вами могу? И мы там, ой, давайте им поможем, этим там вот. Итак, мы должны побороть эти лимиты, которые сами себе навесили, сами себе, что разрушить этот страх, выйти из-за рамки прарабдха кармы, то есть долг, мы так его возвышенно называем, и вот выйти за рамки, это значит войти в свое призвание. Войти в свое призвание, это значит выйти за рамки долга. Вот я вот этой скорлупе, и Бог стучится в это яйцо. Выходи, пошли. Он призывает, не, подожди, у меня долг. Я в законе, вот такой, забетонированный. Вот. И я зачитаю... То есть вообще призвание это не долг, это приглашение в вечность. И я напомню, Шри Шопанишад, есть первая и вторая мантра прямо подряд. Они говорят о том, что доля человека находится вне кармы. Доля моя находится вне кармы. А жить по карме и по долгу это не моя доля и не моя судьба. Это даже собак касается, не только человека. Понимаете? Вот, то есть это вне причинно-следственной связи. То есть призвание это не долг, это приглашение в вечность тебя. Прямо сейчас, когда ты живешь и смерти вообще не боишься. Знаете, что такое вечность? На меня физика не действует, химия не действует. Сверху посыпают, травят, не действует. Вот это уже я в вечности. Уверовавший, значит, его там, как написано? Кто-то помнит? Уверовавший будет сопровождать чудеса и знамения. А уверовавший, это который Бог постучал, и ему поверил, и пошел за скорлупу. Вот это все уверование. Я вот зачитаю Шри Шопанишад. Все, не, все живое, не так. Все, вот все, живое и даже неживое, находится во Вселенной, во власти Верховного и принадлежит ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо, выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Конец первой мантры. И вторая. Придерживаясь такого образа действия, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Все. Все. Физика, химия, до свидания. Не нужно. Не работает. Не связывает. Вот такая. И написано, иного пути для нас нету. Мы по правилам жить, это не наш путь. Не наш путь, это путь рабства. Путь рабства. Скорлупа вот эта законов материального мира на героев не действует. О, смелого пуля боится, да, и тому подобное, вот эти вещи. А действует она на кого? На законопослушных граждан, которые не герои. И они там собираются до кучи, а им там это, другая там черная сила собирается, и по закону их на тебе, на тебе, на тебе. Ой, они беззаконники. Нет, вы просто хамы уже. Вы вообще, вы неблагодарные люди. Вы Богу неблагодарные. Вы, ну, вы бессовестные. Вот люди, которые даже не боятся, они бессовестные все равно. Бессовестные. Потому что совесть им стучится, они говорят, Да что-то показалось, да? Вот же долг есть, вот, вот папа с мамой, у нас традиции, вот, а тут что-то такое. Что-то такое. Вдруг что-то не так поймут. В общем, все законопослушные граждане, как бы они заповеди не соблюдали, как бы хорошо себя не вели, они остаются безбожниками. Безбожниками. Все. Мудрость мира сего – безумие перед Богом. Кто сказал?
Да? Не знаю.
Да? Ну, это же Библия. Вот что такое, например, рекорды. Я к чему сейчас подвожу, что вот, вот как вы, это, вот Татьяна сказала, там она пишет книгу нам, пишет «Наше будущее», да? И она написала так, 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 и все уверовали, а в конце она сказала, да, это просто мой рассказ. Вот. А вот это, смотрите, что такое вот рекорды? Кто-то там с шестом прыгнул или там тяжесть какую-то поднял сверх того, что раньше никто не поднимал. Это чьи-то лимиты, это то, что кто-то до чего-то дошел и дальше не смог. И мы молимся, что дальше он не смог. Ну я понятно, я этим вообще не занимаюсь, а он смотри, какой он сильнее меня. Но он дальше, и мы смог, и мы везде записали, вот столько прыгнул, вот столько поднял, какой молодец. Вот поклонение рекордов, это поклонение лимитам. И мы знаем, что эти лимиты все время двигаются, двигаются, двигаются. Вроде говорится, что народ деградирует, но мы знаем, что мировые рекорды, вот, ну спортсменов, например, они все время двигаются. И причем они так долго стоят на месте, потом кто-то раз и прыгнул на 20 сантиметров больше. И сразу, там человек 30 сразу это делает, потому что, а, оказывается, можно. Можно, оказывается, да? Оказывается, можно. Они уверовали в это. Вот. Вот, в общем, в каждый момент времени мы живем в рамках возможностей, которые кто-то когда-то продемонстрировал. И дальше не решает. Возможности человека расширяются. Ну, когда с возрастом, вот я был маленький, до банки варенья не дотягивался. А теперь надо было подставлять стул, она потом раз, она упала, и меня застукали. А вот я вырос, я вообще без напряжения так раз ее снимаю, да. И уже как-то не очень интересно. Вот с возрастом рост каких-то возможностей получается, рост технологий. Ну, имеется в виду, которые мы осваиваем там. Ну, даже эти там гаджеты, все, что мы можем использовать и в хорошую, и в плохую. И мы так осваиваем это пространство, возможности, которые для нас расширяют люди. Ну, в этом нет никакого достоинства, потому что, ну, кому я обязан, что я просто расту? Что я старался для этого? Нет. Или технологии там нам подкатили, я их освоил. Это просто люди, которые шагнули за границу долго и сказали, о, это не... Эти смартфоны, никто их не купит. И знаете, когда смартфоны первые пошли, люди повтыкали и вернули. Во-первых, они дороже. Вот, они не поняли, что они в руках имеют. Да. Я не буду тут говорить о вреде, потому что ну, умные люди к смартфону на пушечный выстрел не подходят, потому что там излучение сумасшедшее. Но возможности там хорошие. Возможности хорошие. Ну тогда не знали об этом. Хотя они для этого были... В общем, да. И вдруг вот люди, которые шагают так в технологиях, в спорте, в чем угодно, в медицине, в чем угодно. И вот когда они вдруг берут и открывают что-то новое в каком-то направлении. Вот есть люди, которые гонятся за чужими рекордами, а есть, которые ни за кем не гонятся, они просто покопались там в своем роду, чем там мои предки там занимались. О, а ну-ка я там покопаюсь, да, в моем колодце. Может там что-то есть. Раз и что-то выкапывают интересное, оказывается, никто этого раньше не знал. О, интересно, потому что Бог работает как с каким-то направлением рода, с каждой веточкой рода, как и с каждым человеком. Он говорит, что тебе конкретно, я тебя чего хочу. В общем, любая сфера деятельности... То, что для кого-то вот, финишная черта, он шел, уперся, для некоторых это стартовая. Знаете, да? Он стартует с этой. И вот если взять там, физиков, ученых или там, математиков, они только так эстафету... Эти что-то раз, вот открыли дифференциальное исчисление. Другие просто в школе это выучили, помозговали и пошли дальше. И то есть мы вообще стоим на плечах гигантов. Вот так вот род, он... Вот так вот растет. И знаете, возможно все. Если я герой, то возможно все. За этой границей возможно все. Тут что-то можно, а что-то не просто не можно, а нельзя. Закон не пускает тебя. А, но герой вас смотрит на закон. Сейчас. Он, если там надо кого-то спасти, он будет смотреть, какой там зеленый или красный свет, что ли? Нет, не будет. И как это было написано, он не смотрит, он даже не смотрит, он сможет это сделать или нет. У него нет вопроса. Его Бог послал, он все. Там памятник, я не помню в каком городе, русским морякам. То есть русский моряк не спрашивает, каким числом враг, а спрашивает, где он. Вот так вот и герой. Понимаете, это нормально, это в памятниках зафиксировано. Возможно, все. Вот опыт Юнга, это более 100 лет назад это показывает. Кто знает, что такое опыт Юнга? Понятно, не физики. Но все равно вы должны знать. Верующий человек должен знать, что недаром этот опыт Юнга скрывается. Потому что я вам на пальцах объясню. Значит, берется источник света. Берется плотная какая-то, что свет не проникает. И делается там щель. И через эту щель идет когерентное такое слово, извините, не могу как-то его даже. И там дальше идет свет. Ну, чтобы не лампа, она знает, она во все стороны. А чтобы узко, ну, не лазер, конечно, но через эту щель идет. И по идее, на следующем препятствии должна быть полоска света, да? Вот. Но там, мы до этого дойдем. А на следующий там берут еще две щели. И тогда свет раздваивается.
Эффект волны создается.
Да, это, говорит, уже не фотон. Фотон, он бы уткнулся или туда, или туда. Вот, раздваивается, и уже два источника света. А там дальше уже глухая стена. И там должны быть, по идее, две щели. А нет, там волны такое... Темное, светлое. И там, знаете, если наблюдают за этим, то оператор наблюдает, то там две. Если не наблюдает, отвернулся, так, что будет, то будет. И там появляется огромное количество возможностей. То есть, когда мы контролируем события, а контроль где можно, когда законы, когда в рамках долга, то тогда вот эти... Тогда ожидаемый результат. Это называется магия. Вот магия, все мы маги, потому что мы технологи. А если мы не контролируем, а позволяем Богу контролировать, тогда свет ведет себя не как вот эти как корпускулярные теории, фотоны там, а как волна. И происходит там дифракция, интерференция, вот эти вот вещи, кто физику помнит. И может быть все что угодно. И наша жизнь может быть или все что угодно, или конкретно по закону. Вот по кону все что угодно может быть. По кону все что угодно. И знаете, я вот прочитаю все-таки этот опыт Юнга, чтобы вы впечатлились им. Вот немножко. Томас Юнг предоставил результаты своих исследований в 1803 году. Ого-го, когда? В 1803 на заседании Лондонского королевского общества. Ну и суть эксперимента я вам рассказал, как вот. Но я что я хотел сказать? Из-за этого эксперимента опыт Юнга явился иллюстрацией ошибочности теории, рассматривающих свет исключительно как поток частиц. Вот если я рассматриваю себя как, или окружение, как вот этот человек, и такой вот я Шерлок Холмс, крутой, вот так вот, я ошибаюсь. А если я рассматриваю это как вот это одно, вот эта волна, вот такое, может быть, да. Совсем по-другому. Вот. И из-за эксперимента Юнга физики стали учитывать волновые свойства света. Ах, вот если бы мы также учитывали постоянное присутствие Бога. Понимаете, мы его вообще не учитываем, мы вообще его ни в грош не ставим. Вот, и понимаете? А вот смотрите, кто-то скажет, так это ж какие-то там частицы. А тут же смотри, какие крупные ребята, да? Они что, он, раз я могу и в эту щель, и в эту правильно, я же могу раздвоиться? Опыт Юнга говорит, можешь. И даже более. Я вам сейчас зачитаю. Это интерференция наблюдалась при... То есть интерференция это когда, ну, не две полосы, а много. Наблюдалась при бомбардировке экрана потоками электронов. Ну, это так. Протонов. Это ого-го уже, да? Атомов и молекул. Одна молекула, она известная. И она появляется и в этой щели, и в этой щели. Кроме того, волновые свойства проявляли даже одиночные частицы, которые умудрялись проходить одновременно через две щели, благодаря пребыванию в квантовой суперпозиции. Человек-герой находится в квантовой суперпозиции. Супер! Мы супер, понимаете? Мы можем и там, и успеть. Эти ничего не успеют, там все определено. А раз там все определено, он так легко отцеживается, отслеживается, там ювеналка работает или что-то, то они его примут в любой момент. Они его... А как меня, если и там, и там, и там? Нет у них на меня тогда, понимаете? Для этого что надо? Оставься, вот, 18.66, самая крутая такая мантра, 18.66, оставь все виды долга. Какие? Все. И просто предайся мне. Вот все. Но если ты не предался ему, если ты не герой, держись за эти, за этот долг, тебя тогда еще не убьют. Если ты долг выпустишь, тогда прибьют тебе сразу. Тогда просто становишься едой. Едой. Дальше. Самое... Итак. Волновые свойства проявляли одиночные частицы, которые умудрялись проходить одновременно через две щели, благодаря пребыванию в квантовой суперпозиции. Самым большим объектом, проявившим такие свойства, стала молекула из 2000 атомов. 2000 атомов. Это серьезно, да? Такая вот кусок. И она раздваивается. И знаете, когда раздваивается? Когда оператор отворачивает свой нос от эксперимента. И там сразу так... Но только он следит. Две только. Понимаете? Как наше сознание влияет. Потому что мы ожидаем того. Только мы... А мир-то вообще другой. Мир вообще другой. Разве это не чудо? 2000 атомов. А если там три щели сделали... То есть это вот такая вот штука, она бы эти...
А вы знаете, да, что есть муравей, который может с одного муравейника в другой муравейник перемещаться?
Вот вам и телепортация, вот вам, да, и нультранспортировка, да. Вот, вот разве это не чудо? Вот смотри, возможно все, но когда это... Возможно, когда это возможно, именно все, а не вот конкретно, что подолгу там выписано, там заповеди, там это можно, это не можно. Когда ты перестаешь действовать как оценщик происходящего и предоставляешь это Богу. Ты себя оцениваешь исключительно в неадекватном состоянии. Или когда тебе... Дифирамбы и тебя несет, и ты, о, или когда тебя там запинали, и ты тоже больно, ты тоже не, а когда у тебя все нормально, ты себя не оценишь, некогда. И вот симптоматика, что ты начинаешь себя оценивать, ты уже безбожник, ты уже от Бога отпал, а мы еще не просто оценим, о, я, наверное, к Богу ближе, да? Вот такие мы. В общем, одно из качеств, которое наблюдается среди чемпионов, независимо там тяжелая атлетика, музыка, вообще все равно в чем, это несогласие и нежелание смириться с чьими-то лимитами. Их установили, вот дальше и дальше нельзя, и они, ну как нельзя. Вот многие музыканты, они их просто бесило вот эти вот лады, да. Ну вот скрипка является исключением, там нету ладов, можно и так, и так, и так. А вот эта гитара, вот на гитаре хорошо играет человек. Ну, для меня хорошо, потому что я далеко там не копал, а вот его наверняка бесит, да, лады? Бесит лады? Не бесит?
Привык.
Ай, как нехорошо. Ну, ладно. А я просто видел гитаристов, которые гитара, и вот они с ней что только не делают. Они из нее выжимают, ну, и как барабан используют, и так что-то там, да. Что, на что она, в общем-то, не рассчитана была. Ну, даже из нее. В общем, нежелание у всех героев, нежелание смириться со своими лимитами, и это важно, потому что человеку, который согласился с чужими лимитами, кто-то ему рассказал, он всегда согласится с тем, когда ему будут урезать его лимиты. Он привык, что лимиты существуют, а их не существует. Он согласился, потом пришли и сказали, а зарплата тебе теперь поменьше. А на улицу после таких-то часов не выходить. А вы думаете, много смирилось? Я знаю пару человек, которые специально ждут комендантского часа, чтобы выйти, нарваться на кого-нибудь и рассказать им, почем дыни на базаре. И те не знают от них, куда деваться. Или сказали, там вот там без вот этого вот тряпки там в магазине не торгуют и не отпускают, а некоторые там вход в намордниках запрещен. И к ним раз полиция пришла, два полиция пришла, они выиграли по три суда, и вот было везде так, все, вот все, все люди умирают, уже так плохо, такая вот чума на нас напала. Они как торговали, так и торгуют. Они не согласились с этими лимитами. Но предварительно до этого эти люди характеризуются с тем, что они постоянно двигали свои лимиты. Двигали, а тут кто-то решил им это, говорит, хватит, сейчас. Вот они герои, они не привыкли к лимитам, они не считают их за что-то такое. Вот. Или как там без ширки на работу не пускали. Вот чем вот опасно, что если ты с лимитами постоянно не работаешь, тебе могут остановить вообще в любой момент. Ты привык. Привык. Привычка вредная. Потому что знаете что? Есть такая книжица небольшая, Кибелион, там есть герметические принципы. И один из принципов гласит, то, что не идет вверх, идет вниз. И ничто не успокоится на месте, потому что остановка есть смерть. И если ты не расширяешь свои лимиты, будут приходить какие-то хорошие люди в форме и уменьшать твои лимиты. Это для того, чтобы ты жил. Ты жил в боли, тебе плохо, но ты жил. Потому что если ты остановишься, ты умрешь.
Я извиняюсь, это насчет меры, да, получается?
Я насчет лимитов. То, что не Кибелион, то, что не идет вверх, идет вниз. А. Ничего не стоит в этой вселенной. Ты либо идешь вниз, либо ты свободу свою уменьшаешь, либо ты ее увеличиваешь. Ты должен постоянно его увеличивать. Это значит, тебя больше и больше людей знает. У тебя друзей больше и больше. Ты становишься сильнее, и это независимо от возраста. Ой, я уже старенький. Да ерунда какая. Вы посмотрите там. Ну, вот на животных посмотрите, они не слабеют с возрастом. Ну, перед смертью там за два дня, может быть, и все. А так нет, кошка, она вон котится, котят этих таскает, до самой смерти мышей ловит. И бумажку дай, она будет играть.
А можете повторить Кибелион, как он там это?
Кибелион.
Если вверх, то вниз или как?
Что не идет вверх, идет вниз, но ничто не стоит на месте. Вообще лучше ознакомиться со всеми. Их там немного, 7 всего принципов. Кстати, последний называется принцип рода.
Да? Как Кибелион?
Кибалион. Ага. Кибалион. Наберите Кибелион, просто ну, похожего слова такого нет. И наберите, и там есть. Итак, получается, если не расширяешь границы своего долга, тебе его уменьшат, потом уменьшат до нуля, а без долга, когда у тебя нет вообще долга, они возьмут ну, за тебя как бы ответственность, ты вообще совершенно бесправное существо и становишься собственностью тех, кто забрал у тебя ответственность. Ну, как бы позаботился. Вот когда мы говорим о героях, мы говорим о людях, которые не хотят быть животными. Понимаете? Все люди, которые не герои, суть животные. Вот. И это, например, даже говорит Александр Сергеевич Пушкин. Вот смотрите. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич. Почему стадам дары свободы их должно резать или стричь? Наследство их из рода в рода, ярмо с гремушками и бич». Прав, классик. Прав. Но это не все, это вот это, он говорит о негероях. Не героев. Вот у нас это живые люди, волеизъявление, правосубъектность, появилась это, вот эти громады, как альтернативное самоуправление. И когда вот они выстояли против террора, организованным паразитическими структурами, туда сразу начали подтягиваться люди, и герои, и не герои. А вот которые выстояли, они герои, да, взять вот этих вот наших, они там... Тюрьмы прошли все, вот герои, но пришли и не герои. И они сейчас вот могут занимать даже какие-то посты. И вот не герой, если его поставить на какую-то ключевую позицию, говорит, а мне ничего не надо, я просто хочу быть при хорошем деле. Ты если не герой, тебе нельзя. Если там вот это какие-то общаковые деньги, если тебе Бог не дал денег... Если ты не считал, у тебя никакого бизнеса не было, вот не получается у тебя бизнес, тебе Бог не дал денег. Тебе как щеку на пушечный выстрел нельзя подпускать. Ты не можешь быть лидером ни одной там тройки, пятерки или там 12, если у тебя нет тысячи друзей. Бог тебе не дал, не дал людей, они, их уже с песочницы видно. Он в песочнице там машинку играет, вокруг него там кулится. Потому что такие вещи зарабатываются многими жизнями раньше. Этому нельзя выучиться. Это как вот кошки у Куклачева. Знаете, да? Он просто, ну, Куклачев, известный такой, да. Он там брал кошку, одна вот такой фортель делал, другая такой. Он просто смотрел, что они уже умеют делать, и делал и под них номера. Он не дрессировал их под номера. Только вот мы от кошек этих сильно не отличаемся. Не отличаемся. И бесполезно, если человек, он не герой, и не надо его ставить на героический какой-то там пост. Сразу это сразу, ну, это незащищенное место в громаде будет или где-то. Вот, его нельзя ставить. Он должен где-то выйти за рамки, где-то там прославиться, где-то пройти туда, где все остальные побоятся. Он не должен быть спокойным. Спокойным. Спокойный он, просчитанный, все. Дьявол для него, ну его из рогатки так бах и все. Придут какие-то структуры, а он даже, он не может. Вот помните, как у нас Рустемовна такая знаменитая, да? Она вообще, ну у ней вот это вот, вот цунами просто из нее идет. Она зашкаливает, и от нее полиция просто бежит. Она, ну да, она где-то подкована, она с матами, без матами, духовно, недуховно. Но есть сила. А я такой грамотный, все, приду, и полиция мне так по носу, бах, вот так вот, и все. А Трустемовна набегут, понимаете? Вот ее можно поставить, и можно закрыть глаза на все вот эти, ее вот эти приколы, что она может грубить, может не грубить, у ней есть сила. А самое главное, это Чхандогья Упанишад есть такое, в любом живом существе сила. Не умение говорить, мыслить, организовывать, а жизненная сила. Если ты, ну, дохлый, понимаете? Потому что эта сила жизни, она может, Рустемовна, изменять что-то, изменять. А жить это значит изменять. А что ты изменишь? Тебя кто-то слушает вообще. Там, ой, откуда там звук? Там, ты что-то сказал, да? Ой, где-то звук что-то потерялся там, да? А эту игнорировать нельзя. Вот. Итак, вот, а есть люди, которые тоже приходят, вот я сталкиваюсь сейчас в громаде, приходят, они хронически не верят, что громада может что-то изменить. И их пытаются ставить. Вы что, ребята? Они не верят. Ой, вы пошли там, вы слабость свою показали. Раз, два, три, на пятый раз выгорело, получилось. Сколько детей спасли? Много детей спасла громада уже. А те говорят, ой, надо бы вот это. И сидят вот так вот. Они вот, ну, герой и не смотрит, где это, каким числом враг, да? А где он? Вот Рустемовна, да? А этот сначала посчитает, сколько врагов, сколько я, и сидит себе на месте, да? Вот. И говорит, вот могу или не могу, или вот опозориться. Вот они все портят. Понимаете, вот мы на войне, а на войне паникеров вообще расстреливали, правильно делали. Вы думаете, мы еще в мирное время живем? Мы на самой настоящей войне партизанской или когда-то вылазим И поэтому не то, что там их расстреливали, паникерам не доверяли какую-то ответственность. И тем более там впереди какое-то, ну, что-то пускать. Ну, вот так. Итак. А насчет денег это вообще, как только появляется, вот сейчас много народу появилось, а когда много народу появляется общак, категорически к деньгам не подпускать нищету. Вот только так можно отсечь приживал, которые вот святое дело, они невольно, они хорошие люди, но они невольно переведут это, будут конвертировать в хлеб насущный. И все.
И главное, что это разорвет того человека, который...
И все, да, да. Это слава.
Занималась женщина Димали, когда философией занималась.
Да.
Она эти деньги решила где-то вложить, прокрутить. Она их все потеряла, общаковые деньги.
Да, таких, да.
И у нее тут же обнаружили онкологию, и за 2 месяца она сгорела.
Смотрите,
я понимаю, сгорела.
Смотрите, мы что-то можем, а что-то мы не можем. Мы можем только правильно задействовать людей согласно их природе. И вот как вот сегодня, вот кто, к сожалению, очень много потерял, кто не был на предыдущей лекции, здесь была родовая книга. И там было написано, что человек должен вот это, там какие-то лагеря он прошел, или там в тюрьме был, или там что-то вот это. Надо каждого человека посмотреть, он вообще кто, прежде чем его ставить куда-то или куда-то посылать. Мы должны о нем чуть-чуть знать. Это, да. Вот, ну, недаром, вот ты просто идешь куда-то на работу, ну, там, я не знаю, там, да вот это вот, вот мои недавно пошли на джидо, вот, там, Влад с Алисой пошли, так их проверяли, как сердце у них не тарахтит, а отжимания, приседания, о, все, годится, да, а если оно клевое, это, нет, нельзя, травматология будет, вот. Везде. Я смотрел, как это... Не смотрел, читал, как принимали в это в НКВД в начало. Потом все это испортилось. А в начале, да там смотрели до 7-го колена. Не было у тебя кривых, косых или рыжих. Если есть такие, не брали. Потому что еще Петр Первый сказал, что косые и рыжие, значит, им их к должностям не ставить, потому что Бог шельму метит. Это Петра Первого было, вот, да.
А вы же в Логосе помните, как приходили на первое нулевое занятие, сколько людей взяли и сидело?
Да.
А оставалось всегда,
оставалось,
человек 10 из,
да,
сотни.
То есть мы что-то можем, а что-то и не можем. И поэтому мы не можем взять человека и обучить его функции, от которого это место от него потребует. Мы уже должны найти этого человека. Ну, мы же думаем, ой, надо быстро. И вот мне нравится, я по этому поводу говорил с Сергеем Величко, он говорит, в громаде идет эволюционный процесс. Спокуха, спокойно. Идет эволюционный процесс. Все вот это. Это уже меньше матюкается, это уже меньше боится. Это уже из дома не боится выходить. Вот так вот идет эволюционный процесс. Вот он мне понравился. Итак, герои — это... просто обычные люди. Дети Божьи. Если же мы видим вокруг толпы таких, знаете, бессловесных, как у Пушкина там, как бы людей, это спящие, загипнотизированные, то есть не надо их списывать, герои. Спящие, списочные герои. И вот я для интереса набрал герой в этой Википедии. Оказалось, вы знаете, все герои теряют все свои качества, когда начинают спать. Они теряют жизни, они теряют там... кто что там потерял? Кто вот. А вот я просто зачитаю Википедию. И это одно, это про... Там вроде бы про древнегреческих вот этих вот там с Олимпа. А это про нас. Это мы с Олимпа, алло. Мы с Олимпа, да, упали. Вот. Герой от древнегреческого — это человек исключительной смелости и доблести, дети божества. Кто отрекется, что он дитё божества? Никто не отрекается. Дальше едем. Или потомки божества и смертного человека. Ну, как Геракл, например, да? Отличие героев от богов в том, что они смертны. И все. Больше никаких отличий нет. И дальше такой есть списочек. Я его сильно сократил, ну просто неинтересно. Называется «Что проспали. Я же сказал, что вокруг нас, если мы не герои, это герои, только они спят. Вот спят, литургия. И эта литургия называется «У меня есть долг». У меня есть долг. Что проспали герои вот этих мифов? Это не только Древняя Греция, это по всему миру. Вот, в африканской мифологии Бог велел людям поменять кожу, чтобы получить бессмертие. Но те проспали. И пролетели, значит, да. В мифологии африканских народов Демиург Ньямбе запретил людям спать, когда луна находится на небе. Те, естественно, заснули, и в наказание рассерженный Бог сделал их смертными. Вот не надо спать там, где... Знаешь, что такое спать? Ты идешь, и кто-то просит о помощи там, или просто не просит о помощи, ты вмешаться бы. Но думаешь, это не мой долг. У них, наверное, карма такая. Вот ты спишь в этот момент, когда ты про долг вспоминаешь, твой оно, не твой, начинаешь.
Я только сейчас понимаю свои тексты, что главное не проспать зарядку или там работу.
Да.
Главное не проспать.
Итак, что еще лишились герои мифов народов мира из-за сна? Жизнь, например. У греческого великана Аргоса было бесчисленное множество глаз, а спали одновременно только два. Однако Гермесу удалось усыпить Аргоса игрой на свирели и затем убить. Аных, покровитель крупного рогатого скота в адыгской мифологии. Ну, это где-то на севере, где-то там, да? То есть это не Африка, это не Индия никакая. Покровитель крупного рогатого скота женился на красавице вопреки воле ее отца, когда Ахын спал, тесть подпилил ему посох. Проснувшись, Бог попытался перепрыгнуть через ров, посох сломался, Ахын упал в реку и утонул. Вот вам проклятие тестя. Вот. Опять сон, да? А в Библии сколько там, да, этому волосы обрезали, пока спал, там, ой, там сколько. Джан Галао, один из китайских восьми бессмертных, попытался срубить растущее на Луне дерево, но уснул под этим деревом и оказался навсегда погребенным в его стволе. То есть дерево проглотило. Навсегда. Сура, брат Солнца и Луны, в бирманской мифологии. Смотри, во всех народах не надо спать там, где не надо спать. Братья, Солнце и Луна, братья, сделали жертвоприношение Верховному Богу, сварив котел риса. Солнце стало первым, принесло Богу горячий рис с верхушки котла, и в обмен получило яркий и горячий свет. Луна отдала рис из середины и стала красивым холодным светилом. Асура спал дольше всех, и ему досталось горелый рис со дна. Вот, не спи. Циклоп Полифем потерял свой глаз, когда уснул опоенный Одиссеем. Хитрый грек выковал циклопу единственный глаз с заостренным колом, пока тот спал. Иранский герой, Иран, Керсапха, победил трех драконов, но был околдован Пери, Тхантаити, и заснул вечным сном на восточной окраине Ирана. Ну и тут этот список неинтересно. Я почему все-таки вам заставил послушать, какую народность не возьми, везде одна тема. Не спи. Герои — это просто обычные люди, это спящие герои. То есть спящие герои, дети Божьи. Итак, вот мы однажды доходим до черты. И ведет к этой черте сам Бог. Однажды мы идем, так бух, так уткнулись. А хотелось бы ходить вот так вот, что лоб разбивать, да, около забора. Вот мы же не ходим, как бараны, бам, о, не надо. Мы видим, вот забор, нельзя, там было написано. Вот, и вот так вот, но однажды мы доходим до черты, вот так вот, и Бог вынуждает, говорит, ну подойди к заборчику, может в щелку загляни, что там. И вот у меня есть такой вещдок, это 1861, шлоком. Верховный у Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине созданной материальной энергии. То есть он нас ведет. Он нас ведет, и однажды, когда нас довел, и мы набиваем шишку на лбу, мы говорим: ой, что-то я не так делаю. Не, все правильно. Теперь надо заломать. Вот ты дошел. Одни идут дальше, а другие как-то останавливаются, ну, не желая делать ненужных лишних движений. У черты, понимаете, долг заканчивается, и дальше идут только добровольцы. Дальше оплаты нету. Нету оплаты. Им за это вообще ничего не обещано. Весь бартер, вознаграждение за деяние в виде кармы находится в рамках долга. Нам нужно вознаграждение, мы так за эти вознаграждения там трясемся, и даже там старицей воздастся вам, помните, да, вот, о, старицей, значит, надо туда идти. Но написано в виде кармы. Ну, карма — это же ужас. Карма — это же причинно-следственная связь. Карма — это тюрьма. Ну, в виде, переводим вас в более комфортабельную тюрьму, где вы там под... Надзиратель в любой момент с вами все, что хочешь. Вот. И люди говорят: а что мне за это будет? И простой такой вопрос, который не дает человеку выйти за границы скорлупы долга. А что мне за это будет? Есть еще такой момент. Человек — это такое существо интересное, у которое, ну, скажем так, мягко говоря, не лишен тяги к комфорту, и он умеет адаптироваться ко всему, чему, куда попадает, и как вот Робинзон Крузо, да, и адаптировать под себя окружающую среду. И человек начинает обрастать таким комфортным окружением, и тогда уже, ну, мотивировать его идти дальше трудно. А как же я вот это брошу? Непосильное это вот трудом. Потому что, ну, все нормально и достаточно, что еще шевелиться. И масса людей чахнут в своем болоте, и когда у них забирают возможности и сокращают права, потому что если ты перестаешь двигаться вперед, тебе начинают это сжимать. Просто чтобы ты жил, это реанимация. Реанимация. Мы говорим: ой, за что боролись? За что боролись? Вот. Кричат: беспредел, нам обещали, что будет все хорошо. Вот в законе обещали. Но понимаете, никто вам не может пообещать разрушить ради вашего комфорта фундаментальный закон мироздания. Если ты не растешь, ты будешь уменьшаться. Это фундаментальный закон. Потому что жизнь — это вот движение. И не желающие шевелиться возмущены, что им не дают спокойно умереть. Так они возмущены, выходят на демонстрацию: дайте нам спокойно умереть. А им не дают. И вот то, что никому, знаете, еще не дали умереть, им просто дают дополнительный пресс, и создается ощущение, что вот если бы нам не прессовали, мы бы жили и так дальше. Да вы бы сдохли уже. Ну, в мироздании нет такого закона жить вот так вот одинаково и дальше. Ничего не шевелится. И болото, оно может быть красивым, теплым, комфортабельным, хороший район, хороший дом, машина хорошая. Ну, понимаете, болото, оно характеризуется не тем, что оно красиво или нет, а тем, что в нем нет движения. Нет движения. Вот китайцы говорят, например, дом, в котором все уже, вот мебель расставлена, все куплено, обои, все уже нечего делать, умер. Китайская народная пословица, не какой-то там Лао Цзы вам. Дом, в котором уже все сделано, умер. Вот. Как Райкин говорил: пусть все будет, но пусть чего-то не хватает. Помните? Вот такая была интервью. Пусть будет дефицит. Дефицит. Пусть что-то будет. Вот даже вот в некомфортабельных условиях привыкают и ничего не желают. Ну, как вот тот вот с коробкой. Помните, я рассказывал, да? Вот мне нужна плотная коробка от телевизора. Привыкает. Понимаете? Вот зараза. Вот привык. И ничего ему не надо. Ну, кто-то скажет: ну, разве это плохо? Довольствуется самым необходимым. Более того, я вам скажу, в Шри Шопанишад, вот если вы помните, я читал вот только сейчас, там так и написано, это, там говорится, что это здорово, там написано, что каждый должен довольствоваться только тем, что ему необходимо. Но смотрите, это же написано не только о теле, а о чем-то большем. А чем-то большим, если человек выходит с сознанием за границы своего тела, это здорово. И Шупанишад вообще написан для саньяси. Люди отреченных, они не просто отречены от своего тела, они даже отречены от вот, того, что за границу у них своего тела. Там, то есть вообще, ну, как своего вообще не считают ничего своим. Людей не только там комфортное барахло, а даже ментальные притязания, чтобы о них там говорили, хвалили их там что-то. Скажут, да ты там такой-то, такой-то. Он говорит, да, да, я еще хуже. Вот как еродивый это, Христа ради, или там этот, как же его, один там святой, забыл, как его, он ушел, а у него был этот такой летописец, который писал, он говорит, вот если за нами пойдут толпы верующих, нет в этом радости вот такой вот. А если вот это, он говорит, а что радость? А радость, если мы сейчас постучим в ворота города, и нам скажут, пошли отсюда там прощелыги, они святые, понимаете? И мы поймем, что он прав, вот в этом есть радость совершенная. То есть они отречены даже вот от этого. Не просто от ментального барахла вот этого. Вот, то есть от самооценки. То есть отречены, вообще отречение, что такое отречение в вайраге? Это я отказываюсь от денег, чтобы купить вещь, например, да? Ну, такой аналогия. Я отказываюсь от чего-то, каких-то удобств в пользу чего-то большего, чего-то высшего. Так вот они отказываются в пользу Бога, чтобы он им их послал, и ничего. Вот это все, потому что каждая вещь, я за нее ответственен. У меня есть долг. Ну, Бог послал, я говорю, повиси пока здесь, я пойду. И Бог в это время держит вот эту вещь лучше, чем любой охранник. Лучше, чем любой охранник. Я не забуду, когда как-то на Украине как-то однажды цена хлеба скакнула как-то сразу. То есть она какие-то копейки стоила, и сразу раз, 2 гривны. Буханка хлеба. И очереди такие, люди находили магазины, где были еще ну, по старой цене, и там мешками заготавливали хлеб. И вот на Анголинка базаре там был хлебокомбинат, там прямо пекли хлеб, да, и магазинчик был. И очередь длиннющая, и какая-то бабка с кравчучкой такой идет, очередь расталкивает, бросает кравчучку, говорит, у меня тут, я вот ветеран, все, я первая, я без очереди. А люди говорят, бабка кравчучку уж это, потянут. Она, это вы мелки в Бога не веруете, Бог не захочет, никто ее не потянет. И все очередь смотрит на кравчучку. И тем самым ее охраняет. А бабка чук-чук-чук туда и пошла. Вот такая. К чему это я? Ну, такая вот бабка вот, отреченная. Ну, за хлебом, правда, шла. То есть, люди отреченные не только от тела, от комфортного барахла. И, в общем, надо выяснить, где твой лимит. Это где тот барьер, дальше которого ты ни за какие коврижки не пойдешь. В какой сфере деятельности? В любой. У каждого там свое, да? Вот. В какой? Ну, как мы, ну, какие у нас отмазки? Овчинка выделки не стоит. Все. Ну да, если ты идешь за границу, дальше кончается польза для твоей биологии и твоего менталитета, что ты его так не поглаживал и гордился, и начинается польза для других. А для тебя вся польза заканчивается. Для героя вся польза заканчивается. Герои о своей пользе не помышляют. Ни в каком плане, разрезе или уровне не помышляют. Единственной платой написано в Бхагавад-гите, и это последние слова Бхагавад-гиты, будет радость от твоего могущества. Потому что герои, они намного могущественнее. Намного могущественнее. Это в комментарии написано. А сам текст говорит, что тебя будут сопровождать сила, победа, изобилие. Вот в рамках долга изобилия нету. Там дебет с кредитом должно быть совпадать. А если он не будет совпадать, к тебе придет АБХСС. Изобилия не будет. И вот этим утверждением заканчивается Бхагавад-гита. Понимаете? как говорил Штирлиц, самое главное слово это последнее, и оно этим заканчивается. Чем оно заканчивается? Я только что сказал. Радость от своего могущества. Все, больше дури с малком, больше ничего. Радость от своего могущества. И это написано. Это естественное состояние живого существа. Все остальное неестественное состояние живого существа. Это свободное существование живого существа. Понимаете? Естественное состояние, это значит, речь идет не о избранных, а обо всех. Герои должны быть все. Все. Потому что, то есть героизм это наша природа. Все остальное, остальная природа, вот это вот заяц вот внутри, это навязанная природа. Вот надо просто выяснить каждому из нас, где у каждого, где вот эта твоя картонная коробка из-под телевизора. Ты прям как зэк такой, знаете, зэк, зэка, заключенный в эти законы кармы, узник. Заключенные в тюрьме, они так привыкают к тюрьме, если он просидел там 20 и более лет, и когда их на свободу, они говорят, а можно еще? И они быстро там что-нибудь это... Разбивает какую-то витрину, и опять, опять я у себя дома, да, хорошо. Все определено, все тут знакомы. А там надо принимать какие-то решения. Там выходить за рамки, а тут их рамки. И они так привыкли к этой коробке, и они даже туда боятся. То есть, комфортная позиция ложит предел свободе. Комфортная. И все заканчивается. А если все заканчивается... Что оно будет? Уничтожаться. И тогда приходит насилие. Война. Вы знаете, Бог допускает насилие, когда мы уже обнаглевшие. И эту наглость не считаем. Мы считаем это нормально, по закону. А Бог говорит, а я вас по закону не просил ничего делать. Я вас просил по кону. Я с языком закона не разговариваю. Я не хочу из вас рабов делать. И когда мы так уже обнаглели, когда он нам говорит что-то, а по закону они, потому что наглые, да? Вот, наглые. Когда мне дети что-то... Я им говорю, надо сделать так. И я не могу детям объяснить, почему так надо делать. У них еще файлов недостаточно собралось. Они должны знать, что папа сказал, значит надо это делать. Они не начинают аргументировать. Что я тогда делаю? Как вы думаете?
Кричите.
Я говорю, что? И они понимают, что я прав сразу. Понимаете? Вот Бог примерно так же. Вот, к сожалению, отцовства не хватает нам. Что со стороны Бога, мы не воспринимаем его как отца, как маму, которую вот Бог вот по головке гладит, значит Бог. Вот женское начало мы у Бога воспринимаем, а мужское что-то вот нет. И вот и в социуме тоже вырезается мужское такое начало. Ювеналка говорит, крикнул на ребенка, ты шо? Вот. Итак, все не герои, это наглые люди, до упора, хронически наглые люди, не понимают, потому что наглость, почему она так наказывается, и мы говорим, за что, вот что эти люди сделали, бомбы разбомбили там и так, потому что наглость, она логики не понимает, когда дело касается ее удобства, она приходит, а мне вот это, она вот, вот она понимает все, что угодно, логику, но если это табу, чтобы какой-то аргумент, и мне стало неудобно от этого. Мне это даже не рассматривается. Мне же по праву рождения тут должно быть удобно. Кто сказал? Я не слышал нигде. То есть, святое неприкосновенное для наглости, поэтому приходит насилие. Что делать? Надо начать с мелочей. Диагноз поставили, надо таблетку дать. Потому что считается, если диагноз поставили, а лекарства не дали, это аморально. Вот. Надо начать с мелочей. Надо приобрести образ человека, который постоянно движется. Сначала может показаться это какое-то простое там неподчинение. Вопрос, а кому может показаться? Вот живой человек, он не ждет, наткнувшись на преграду, когда она подвинется. Он не спрашивает, а когда кончится война? А когда кончится война? Или когда нам разрешат жить как раньше? Он живой человек не спрашивает, если он живой. Да, как это? Как у настоящего джентльмена всегда еще сказать, если только он настоящий джентльмен, да, он не спрашивает. Потому что он понимает, что до этих финансистов мирового фашизма вообще в планах нет, чтобы ты вообще жил. А как, когда нам разрешат? У них планов этого нет. Никто не собирается возвращать вот эти там права, если сам не возьмешь. Живой человек, натыкаясь на препятствия, он принимает решение, чтобы увидеть что-то такое, что раньше не видел. Потому что почему вот во всех сферах жизни их называют революционерами, победителями? Если кто-то что-то там изобрел, там молодец, но если в религии появляется человек и начинает вот это тоже делать, о, это, ну, еретик, наверное, бунтарь. Вот его надо сжечь, наверное. Почему? Потому что, может, потому что вот организованная религия, она создана паразитами вовсе не для духовного роста там людей, а для обуздания и управления массами. Ну, опиум для народа. Раз, и вот они там. Вот. И вот недаром Бхактисиддханта Сарасвати, вот у нас он там на алтаре есть, говорил, что никто и ничто не может, смотрите, это важно, никто и ничто не может остановить дух человека, кроме организованной религии. Короче, если ты в организованную религию не встрял, ничто и никто тебя остановить не может. Это сказал святой человек, известный во всем мире. Я ему верю. Никто и ничто не может нас остановить. А нас останавливает табличка «Не входить». И уже все, без маски, «Не входить». Он написали бумажку, и она нас останавливает. Никто и ничто не нравится величко. Он идет и по универмагу в этом, в тряпочном, когда были вот эпизоды, ну как это, эпоха была тряпочная, да, и его там начальник охраны. Ты чего? А он так смотрит на него, тут дырой такой. Он говорит, как же он сказал, моя страна, где хочу, там и хожу, тут просто не подвинулся, вы понимаете? Никто и ничто не может остановить.
Я насмешу вам. Мы когда-то через по заводу с папой шли, а там было перегорожено и написано, прохода нету. А, ну, две палочки, ниточка натянута. Мы обошли, пошли дальше. И вдруг охранник выбегает. Вы как сюда зашли? Там же хода нету. Папа говорит, а я нашел. И вот это его спокойная фраза, а я нашел, я долго хохотала. Так что мы всегда находим.
Итак, никто и ничто. В общем, нам нужны такие люди, которые, вот, как бы там вот эта улюлюкала толпа, которые вот законопослушные, они все равно идут вперед, раздвигают рамки, потому что вот на этих героев сначала смотрят, да ты как идиот, куда? Ну куда ты прешься? Бесполезно! Потом говорят, о, мы с вами, а потом по-другому-то нельзя было. Но они первопроходцы, да, они прорывают этот мыльный пузырь, вот этот вот, который вообще, ну, это знаете, как... Однажды приходит время, понимаете, для героев, он вот, о, я буду завтра героем. Нет, для героя созревает время. И Бог говорит, сегодня дырку делаем здесь. Кто тут? Ага, вот давай ты. Вот. А раньше времени не надо вот это же яйцо даже ломать, потому что, ну, рожать раньше времени не надо, это выкидыш, понимаете, преждевременные роды тоже ни к чему. И яйцо раньше времени не надо, надо, чтобы там что-то сформировалось. Вот. Или как вот там эти, ну, банку с блохами, там, ну это какой-то нехороший пример. Там ученые заметили, что птицы летят, 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 потом делают какой-то непонятный крюк, хотя вот можно было пролететь, ну перелетные, которые сезонные. Вот. А потом по старым картам определили, что там были горы, и в результате землетрясения они как-то там сложились. А птицы по привычке из рода в род передают, и вот они огибают вот это. То есть препятствия нет уже. Так вот, Бог ставит нам и говорит, нарушай. Это означает, что она устарела, и он уже нет, и потеряла свою функцию. Он не говорит нам, бей в кирпичную стенку лбом. Нет. Просто остальных, для остальных написано, хода нету. И в Писаниях может быть написано. Или вот как, все-таки про блох расскажу. Поставили банку, все знают, да, и блохи прыгали, 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 и они очень быстро поняли, и там накрыли ее, конечно, да, что выше вот этого прыгать бесполезно и больно. И потом убрали эту, и они не стали, выше не прыгают. И вот у нас вот это баночно-блошиное вот это сознание. Бог говорит, уже можно, а мы нет. Наши предки и мы тоже не можем. Другое время, пора. Пора. И вот что-то новое, надо первый шаг сделать, чтобы, знаете, как вот дома купил что-то новое, да, купил что-то новое, или выбросил что-то новое, да, неважно, ну как-то и круто все, и сразу хочется убраться. И дело может дойти до капитальной уборки даже, да, как-то вот, или новую вещь занес, что-то передвинул шифонер, и все сразу приходит в движение. Если ты просто начнешь там, ну что-то одно в своей жизни, ну на час раньше встать, я не знаю. Или не нажираться перед сном, например. Ты будешь шокирован переменами во всей твоей жизни. Это потянет за собой все остальное. Просто шокирован. Вот эти мелочи меняют. Но они им неудобные, да? Ты что думаешь, это ты делаешь? Ты просто делаешь по привычке. Твой организм настроился на эту привычку. И он уже готов это опять делать. Ну, усмири его там немножечко, да? Там день-два, и, ну, говорят, ну, две недели, это, ну, самый тупой, и может поменять любую привычку, плохую может отбросить, и хорошую привести, две недели, это самое, так, ну, главное, не прерываясь, вот, а когда вот и капитальная уборка начнется сразу, ну, надо взять что-то такое полезное, ну, я не знаю, чистить зубы там, ну, я не знаю, что точно хорошо. И вот когда и капитальная уборка пойдет по всей твоей жизни, и когда, знаете, делаешь капитальную уборку, начинаешь все двигать, вдруг выясняется, что много вещей у нас лишних. Что 2 года прошло, оно как стояло, ни разу даже не прикоснулся. Вот стоит, что не просит есть, да. Много вещей лишних. А некоторые даже мешают. А некоторые, я замечаю, сколько я перстенок не делал, я просто ее двигаю туда-сюда. А пользы никакой. А вдруг пригодится. А вдруг пригодится. Понимаете, вдруг пригодится. Потому что те, которые в скорлупе, они же на прорыв, они не заточены. Они не заточены, говорю. Они заточены. А если ты не заточен на нападать, ты будешь заточен на обороняться. А завтра что-то такое, а у меня есть запас. И ты сидишь в этом запасе. Ладно, что-то нужное и комфортное, но вообще не нужно много. Очень много не нужно. И вот когда ты что-то изменишь, я не знаю, ну оденешься ты как-то по-другому, не в квадратике, а в горошек там. Вот даже вот это, даже прическу поменять, даже там покрасился, там, ну для женщин больше, да, там это что-то такое. Вот, и все меняет.
Вот.
Да, другое, да. Будет шок. И шок ну, хороший. Вот. А то ты как вот как это блошино-баночное представление, вот когда закончился террор вот этот за вот эти тряпки на лице, да, вот, а там, помните, наверное, да, потом бах, и террор сняли. Ну, люди по инерции смотрят, перед кассой одевают, хотя перед ними там несколько человек с открытыми лицами покупают.
До сих пор их вижу.
Да. Не, ну ты это староверы.
Надо
уважительно к ним. Я говорю, что основная масса, когда 5-3 человека и охрана смотрят на них в упор и ничего не говорит. Если понимают, что-то разрешили. Сверху что-то разрешили. Они опыты проводят. Насколько долго общество продержится в старых вот этих понятиях. И много времени понадобилось, чтобы все поснимали. Но эти уже так, я не знаю. У них это какая-то религия уже. Вот. То есть, вообще, я говорю не о героях, а о трусах и людях долго. Люди долги тоже. Они говорят, люди долго знаете, они что говорят. Ну, а ее уволят, эту кассиршу. И я из сострадания одену вот эту штуку, понимаете? Ну, то есть, можно придумать. То есть, и они... И когда уже можно, уже можно это снять, уже можно там не ширяться, а они на всякий случай подождут, чтобы было наверняка и безопасно. То есть люди долго, они тоже, ну, не понимаете, трусы, они, ну, не герои. И вот постоянно есть какие-то лимитчики, которые не только сами не идут в новое, но тщательно следят, чтобы другие не ходили туда, в это новое. Почему? Потому что, а я же это как-то бледно начинаю выглядеть на их фоне. Вот, не героически как-то. Я сразу все понимают, что я это. И они будут тебе говорить, так нельзя, это не работает, ты этого не сможешь. И приходит на ум. И знаете, кто это? Сначала тебе близкие скажут, потом друзья, потом ну, будут говорить. И сразу приходит на ум, я его специально себе записал. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и ходящих войти не допускаете. Вы думаете, Царство Небесное – это когда ты сдохнешь, что ли? Нет. Царство Небесное – когда ты выходишь за границу своего долга здесь. Бог тебя больше никуда вообще не приглашал, кроме Царства Небесного. И когда ты это что-то новое делаешь, когда у всех рты так, то есть это не может, нельзя, и ты им даже не можешь объяснить, ты становишься мистиком, а они все, ну, как колдуны, можно сказать, они все делают по технологии, колдуны. Вот так сделаешь, будет так, мистики. Вот, закрыли, хорошо. Что я хотел сказать?
Про колдунов.
Про колдунов, да. В общем, я зачитаю. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царствие Небесное человеком, и вы сами не входите, и ходящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, смотрите, как он их, и фарисеи, и лицемеры, что лицемерно долго молитесь. То есть, а эти говорят, они не молятся, они говорят много слов, лишь бы что-нибудь не делать, что ну нельзя, это не работает, сейчас не та ситуация, я немножко подожду. Я вчера человеку говорю одному, приходи к нам, придет особо опасный правозахисник Величко. Рядом с ним посидишь немножко, ты наберешься такого, тебя полиция будет там это, за квартал разбегаться. Он говорит, я подожду, когда можно будет ходить по улицам, я сейчас боюсь к вам доходить пока, вдруг меня заберут. Вот так вот. Я подожду, ну вот ходили же вот с этими штуками, а потом раз, само собой рассосалось. Я говорю, ты понимаешь, когда вот это был вот этот вот режим масочный, да, многие никогда ни разу так и не одели. Никогда, ни разу. Как торговали, так и торгуют. К ним приходили и атаковали, и они не сдались. Но потом, когда началась следующая война, когда гайки затягивать, к этим уже никто не подходит. Потому что если ты отъел тряпку, тебя уже и ширнут, а потом на органы просто будут детей, вот дошло до чего, приходят, и детей просто отбирают на глазах родителей. Вы знаете, у кого отбирают? Кто пропустил и вот эти вот тряпочки пропустил, потом ширки, потом где-то расписался. А если ты первый момент не пропустил, не до... То есть, смотрите, единственный способ, чтобы вас не сжали прессом вот этого, как это, ограничения, вам надо не стоять на месте, не получится, вам надо расширяться. Ну, хотя бы потому, что эти свободы давно уже пора расширить. Нам уже давно их уже сузили. Хотя бы поэтому. Если бы даже их не суживали, ну, мы должны были расширяться дальше. Не знаю, мы уже должны, я не знаю. Я уверен абсолютно, что мои потомки будут колонизировать Марс и Луну, например. Я абсолютно уверен, потому что есть пророчество. Есть в эти пророчества, что человечество, это вот, которые русские, там, китайцы, американцы там туда не занесли почему-то их, они будут колонизировать. Год назван, что будет это как Советский Союз, только в другом варианте, не так называться. И там будет расширение свободы. И, кстати, он расширится, там пол Европы займет. И я думаю, почему бы не мои потомки там колонизировали эту Луну? Вот расширение, понимаете? А не так вот расширение какое-то там. Чуть побольше еды, чуть побольше квартиры. Это не расширение. Квартира это вообще не расширение. Ради других расширения. Расширение своего могущества. Расширение своего влияния. А не комфорта расширения. Понимаете? Комфорт это чем больше комфорт, тем труднее от него отказаться. Бомжу легче отказаться от своей там картонной коробки, чем вот, когда у меня вот, пол жизни положил на это. Итак, горе вам, книжники и фарисеи. Кто такие книжники и фарисеи-то? Люди долго. Люди долго. Красиво звучит, но это книжники и фарисеи, которые живут по закону, не по кону. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что лицемерно долго молитесь. Много слов у них. Зато примите большее суждение. Горе вам, книжники, фарисеи. Вы знаете, кто это сказал? Ну, Иисус. Да.
Когда он валял, да, вот эти торговые...
Да, как, смотрите, как он их кроет, вот этих вот людей долго, да. А по-другому сказал, а это мертвые, мертвые, пускай хоронят там своих мертвецов, люди долго, типа. Что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Хищения и неправды. Человек долго, вот он подобен окрашенному гробу, потому что человек особенно, вот он, например, вот он проехался там где-то на трамвае, на маршрутке, заплатил там сколько-то там гривен и думает, все, а за бензин, который там выкачали, переработали, сколько насекомых погибло, кто это, счет от природы. Поэтому ты можешь это все делать, но ты хотя бы тоже себя реабилитировать, сделать то, для чего ты родился и пришел, изменить этот мир. А если ты просто тут катаешься, то ты вор. То ты вор. Вор — это тот, кто пользуется тем, что ему типа вот надо. Ну, я устроился на работу, зарплату получаю, но ничего не делаю. Наше дело — это выйти за границы долго и что-то сделать с этим миром. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Это все про людей долго говорится. Что уподобляетесь? А, это я читал, да? Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. И правильные, законопослушные люди собираются вечером для чего? Чтобы перемывать косточки кому-то. Может, даже нехорошим людям. Но это их любимое занятие. Вот. Не о чем по-другому. И это им вкусно. Змеи — порождение ехидины. Вот. Как убежите вы это суждение в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников. Вы иных вы убьете, распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле. Вот война, когда начинается. На законопослушных. Да, о чем мы сделали? Ничего не сделали. Вот за это, что ничего не сделали. Вот. Придет на вас вся кровь праведная, а праведная — это вот геройская кровь, героическая, пролитая на земле. Истинно говорю вам, что с ее придет народ сей. От Матфея, 23 глава, с 13 по 39. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царствие Небесное человеком, и вы сами не входите, и ходящих войти не пускаете. Вот дьявол, он больше всего любит предсказуемость. И больше всего дьявол не любит непредсказуемость. Вот эта тотальная слежка, контроль, как в Китае, это устраивает дети дьявола. Дети дьявола. И получается это ровно потому, что мало тех, кто с этим не согласился. Вот мало. Их там много в Китае, но вот недостаточно оказалось. И кто-то установил лимиты, и массу уткнулись в них и замерли. Но не все. Обратили внимание? Не все, да. Не все. Если бы все замерли, то тут уже было бы все. Просто резали бы как на убой всех. А они боятся. Вот за счет этих героев есть время подумать остальным героям, которые еще не проснулись, что надо успеть проснуться. Надо успеть проснуться. И перестать бояться уже в конце концов. Потому что бояться нечего. Вот нечего бояться. И это доказательств уже очень много. То есть они ничего без твоего разрешения не делают. Они законы кармы в курсе дела. Как только Бог сказал тебе что-то делать, сразу же внутри тебя, ну если ты сразу на амбразуру, конечно, не кинулся, начинает что-то говорить, что ты этого не можешь. Ну, конечно, ты сам этого не можешь. Потому что когда... Это Бог тебе руку протягивает. Потому что то, что ты... Это знаете, когда Он тебе протягивает руку? Потому что то, что ты можешь, ты уже не хочешь. И Он говорит, а ну давай, надоело, пошли дальше. И ты, опа. Понимаете? Ты сам уже не хочешь. То есть никогда Слово Божье к тебе не расходится с желанием твоим, оно созрело. Он тебя доводит до этой точки кипения и говорит, а ну пошли. И сначала там против тебя выходит правильно воспитанный твой рассудок, наученный. Потом там те, которые считают, что ты много себя на себя берешь. Немного ли ты на себя берешь? Ты всех подставишь сейчас, да? Ты сейчас всех поставишь, и из-за тебя сейчас и нас загребут. Вот такие, да. Это, ну, более уже... Ну, дело только, что не делать, чтобы тебя только остановить. Потому что Бог сейчас хочет пробоину в этом рабстве сделать. Такого мы еще не видели. Да, Бог творит только новое. Вы что, не в курсе разве? Он творит только новое. А начать с малого. Оденься, можешь что-то сделать не так, как обычно. Потому что там, за скорлупой комфорта, обитает любовь. Здесь она не обитает. Необитаемый тут остров для любви. Вот когда вот человек, например, влюбляется, он его ж никто не просит лазить там на балконы, да, по балконам. Никто не просит, да. Он сам, вот что, он с ума сошел? Вот когда влюбляется, вот Бог, бах, его там, выключил там это, рассудок правильно воспитанный. И он, и все, начинает чудить. Он тогда, когда влюбленный человек, он легко выходит за рамки. Легко выходит за рамки. И знаете, даже другие говорят, вот я жил очень долго в самом бандитском городе. Вот. И там страх, это не то, что вот опасность, и ты испугался. Там все вот так вот ходили. Там ходили так, у меня был нож спереди, один сзади. Это нормально, Бузулук, город Бузулук. Он второй по бандитизму и первый по озеленению Оренбургской области. Да, тогда там там были, весь город был разделен на районы, и город держали индусы. Это был индустриальный техникум. Мы их звали индусы. Нет, это не те индусы. Ача, не те индусы. Я был в другого, и там. Когда сходились вот так вот, ты этого знаешь, а этого, а не знаешь, на, получи. Вот, это было в порядке вещей, да?
Да, да, да.
Да, вот. Но там, при вот этой вот бандитском фоне, если шла парочка, вот так вот, закатив глаза, все банды почтительно расступались, и они проходили. Любовь уважали. Понимаете?
Это, кстати, да.
Любовь,
а книжка никогда нельзя была.
Вот, не знаю, да. Сейчас как, ну, тогда вот было это такое. То есть на таком фоне, представляете, что. В общем, а если от обратного? А если я сейчас вот выйду из комфорта с ожесточенной борьбой с самим собой, а если уточнить, то с бесом, который внутри меня дошептывает, то нормально, тут нормально. С борьбой с обстоятельствами. Тут, знаете, главное не перепутать. С бесом, беса Бог уничтожать не будет. Ты с ним должен бороться сам. Ты его пустил, квартиранта, ты его должен выгонять. Ты ответственный квартиросъемщик. А вот с обстоятельствами бороться не надо. Бог с ними разберется. Вот это вот не перепутать. С собой сколько угодно. С обстоятельствами беса уберешь, потому что он бес, знаете, он меня не пускает в открытую дверь. Бог говорит, давай, тут уже давно уже можно. А бес говорит, нет. Вот, и сразу мне там цитаты. Это все. Вот, надо беса пришить и вперед. И вот Бог разбирается с этим. Ты должен пришить этого беса. И главное не перепутать. Надо побороть. Ну, побороть лень, рано встать, прибраться. Должен ты сам. Бог за тебя не будет прибираться. Он не будет за тебя варить борщи. Он не будет вместо тебя там чистить зубы. То есть вот этот без комфорта. Комфорта. Вот, наверное, все видели фильм «Остров», такой знаменитый фильм. И вообще практически без дублей снимали, да? Там половина артистов, потом в монастырь ушло после этого фильма. Фильм «Остров».
Да, я видел.
Помните, да? И помните, там был такой момент, когда настоятель этого храма на этом острове, он как-то не то позавидовал вот этому, который там на угле спал, вот этот местный святой. И что он сделал в первую ночь? Он взял и сжег сапожки и одеяло этого настоятеля. Тут говорит, что ж ты, гад, такой делаешь? Он говорит, а он еще говорит, о, сколько бесов там у тебя, рвет сапоги, а в одеяле сколько бесов. Он То есть бесы, смотрите, в комфортных вещах. Понимаете, где они обитают? И потом тот говорит, хорошо, что ты меня вот освободил вот от этого, да. А дело ему где-то там не то в Турции подарили, не то где-то. И сапожки тоже презентовали, как вот такому замечательному, вот этому богомольному такому человеку. А вот тот увидел сразу его привязку. Вообще борьба с бесом комфорта имеет смысл только тогда, внимание, когда Бог тебя позвал. Если Бог тебя не позвал, сиди. Потому что бес опасен тогда, когда он тебя не пускает, а так, ну, сидит. То есть всему свое время. Всему свое время. То есть когда бес, когда вот смысл, когда Бог позвал, бес начинает отговаривать, когда ты выходишь в любовь, а в противном случае это будет шило на мыло. То есть одно болото ты поменяешь просто на другое. Может, более комфортное. Но ты будешь гордиться этим комфортом, потом оттуда тебя его не выкуришь оттуда. Вот ты будешь считать это какое-то духовное достижение. Любовь всегда должна позвать. И технологии достижения любви не существует. Как не существует и технологии, ну, чтобы я заслужил уважение у кого-то. Вот что бы мне сделать, чтобы меня уважали. Нету технологий. Потому что любовь требует риска, собственного решения, отсутствия каких-то гарантий. А любая технология, это уже есть гарантия. Вот даже все. Это уже по технологии, это проявление вот, трусости. Это я не просто, не надо. Вот когда Бог не позвал, технология уместна. Когда Бог позвал, технология неуместна становится. Там новое, там надо что-то ломать. Потому что технология – элемент магии. Это называется «да будет воля моя». Я сделал это, и есть ожидаемый результат. Это магия. А мистика – это «да будет воля твоя». И в Бхагавад-гите в самом конце, вот я их ни разу не зачитал, но на память написано, там Кришна говорит, я повелитель мистиков. Он не говорит, я повелитель магов. Он говорит, я повелитель мистиков. Мистика это значит, будет что-то такое, что я не знаю. Ну, старого не останется, камня на камне. И я от этого даже не пострадаю, хотя должен. Потому что я нарушаю правила. И меня тут ничего не чиркнет. Вот. Вот это мистика. И поэтому в Бхагавад-гите 18.78 это самая последняя шлока. Бог назван повелителем мистиков. А мистики это не лимитизированные люди. Как определить, что ты лимитизирован или не лимитизирован? Как их вот они, во-первых, осуждают других. Почему? Потому что они, как сектанты своей скорлупе долго, себя очень уважают таких же самых этих яйцеобразных, да? А все, что за скорлупой, бывают такие эгрегориальные. Вот мы собрались, мы друг друга уважаем, я тебя уважаю, ты меня, мы с тобой уважаемые люди. А все, что за скорлупой, особенно за скорлупой, это значит, нам недостижимо это. Ну, почему-то. А я же не могу сказать, что вот я трус, или у меня ресурса не хватает, недостижимо. Наверное, дьявола. Ну мы что, святые, да? У нас этого нет. Вывод очень простой. Это, наверное, от дьявола. И мы осуждаем. На самом деле мы осуждаем исключительно из зависти. Вот даже муж пришел, напился, что-то там, и жена, она правильно ему говорит, что пить нехорошо, злится. На самом деле она его осуждает из зависти. Он напился, ему хорошо. Вот, понимаете? Напился и хорошо. А я вот помню, я видел один раз своего дедушку пьяным. Он шел, это было зимой. Я не помню, сколько мне было лет, и он просто упал на снег. И бабушка подошла, чтобы никто не видел. Вставай, Вася, вставай, пошли. Василий. И там ни осуждения, я никогда не слышал, чтобы она на него как-то вот наезжала. Наезжая, никогда. Вот. То есть она ему не завидовала, она его любила. Итак, если ты согласен со своими ограничениями, то к Богу к тебе пробиться очень, ну, чрезвычайно трудно. Бог ищет недовольных людей, которые недовольны своими лимитами. Вот программа вот этой швабовской великой перезагрузки, так называемой, суть ее в том, чтобы нас всех максимально лимитизировать, всю собственность там забрать. И знаете, кто под это попадает, как вы думаете? Кто под это попадает? Все не герои. Вот все не герои лягут под Шваба. Чисто по долгу. Герои, ну, не герои. Вот все бородатые герои. Вот. Потому что ну, не герои, все живущие по долгу, но не более. Не более долго. На героях не действует. Дьявол ищет в своей жертве лимитизированное место и бьет именно туда. Вот где наша ахиллесовая у всех пята. Где у нас лимит. И тогда лимит сокращается, этот удар. Я туда, я это нет. И мне там, я от этого терплю. Вот я себя лимитизировал, и вся моя жизнь вот так вот, лишь бы вот это, знаете, как вот болячка, и я все делаю, чтобы только ее не трогать. Ну, вылечись уже и маши руками там, как хочешь. И я вот, и он бьет сюда, и тогда это, и тогда мне весь фронт надо сворачивать, потому что я получил удар, то есть, ну, как знаете, вот фронт идет, и тут брешь в фронте, и фронту надо отойти назад, иначе в тыл зайдут и разобьют. И тут враг, и тут враг. И мы откатываемся. Вот где наша, у каждого она своя. У каждого она своя. И лимит сокращается, весь фронт, и в общем, пусть Бог укажет, где твои лимиты, где тебе можно, где тебе нет. Пусть он прикасается, не дьявол, а он, когда прикасается к твоему лимиту, и ты уже не хочешь, как раньше, и тогда этот лимит, наоборот, ну, твой фронт вперед идет, увеличивается, он растет тогда, ну, новый горизонт, понимаете, да? Вот дьявол прекращается, ты сужаешься. И ты можешь определить, твои полномочия, твое могущество уменьшается со временем или сужается. И не надо сворачивать, что время такое. Не надо сворачивать. Когда кризис экономический, многие поднялись. И я не говорю об этих акулах империализма, нет, обычные люди. Когда война, некоторые стали героями орденоносными и так далее, да. Вот. А те, которые были вот какие зайцеобразные, они так и вот и уменьшились. Вот так вот. Итак, у Божьих людей, у них всегда вот, ну это как необходимый такой бонус. У них всегда будут конфликты с системой, с людьми системы. То есть с людьми лимитов. Всегда. Это нормально, это нормально. Вот если у тебя нету, если тебя не ругают, даже в Библии написано, наверное, что-то не так с тобой. Знаешь, что за ты. Вот не герои, они, знаете, аргументируют свои поступки не экономичностью героизма. Вдумались, да? И они тем самым лишают себя сверхресурса от Бога. Сверхресурса от Бога. Потому что, ну, говорят, вот там жадный платит дважды. Слышали такое, да? А экономящий на Боге, он вообще нищает по всем параметрам. Нищает по всем параметрам. Вот. Ты не даешь Богу заправить тебя качественным бензином. У тебя уже не кровь по жилам такая, не любовь по жилам, а вот эта сыворотка правды. Такая. Вот ты такой зомби уже такой. Вот вы понимаете, почему, ставя себе рамки, мы ограничиваем себе желания, дерзновения, и все это вот от страха. Я еще вот этого Суржского зачитаю. Мы живем в век трусости. Люди боятся жизни, потому что боятся дерзновения. Этому надо научиться, ведь только через дерзновение можно почувствовать, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Только так можно ощутить всю силу и насыщенность жизни. Ползать, присмыкаться, коситься по сторонам, как заяц. Это говорит митрополит Антоний Суржский. Как заяц, недостойно ни мужчины, ни женщины, независимо от возраста. Вот даже щелки не оставил. Молодец, мне нравится. Бескомпромиссный святой. А мы боимся, знаете, потратиться, потому что ждем, вот нужен запас, А может, ты вместо того, чтобы будешь ждать удара судьбы очередного, ты будешь ждать там победы, счастья, изобилия, как это обещает Священное Писание, нормальным людям, то есть героям. Вот. Будешь этого ожидать, да? А что такое, если ты ожидаешь? О чем говорится в Бхагавад-гите 18.78, это самый последний. Ну там же про героев, да, там же написано про героев, да. Арджун там герой какой-то, да. Там говорится, что все должны быть такими. А может я вот не герой, не всем же надо, знаете, если ты не герой, тебе сверх положенного ничего не положено. А мы не можем вот так вот, Дэвид Крепет, у нас должно быть, ну, вперед идти, да? Вот я вот, знаете, кто такой, когда вот Дэвид Крепет, я вот лежу, сижу, инвалид, в инвалидной коляске, дышу, ем и никуда не могу идти. Сил на это нет, до холодильника достать даже, понимаете? Вот. Нужен, наверное, еще какой-то ресурс, чтобы идти дальше, да? Вот. А мы говорим, вот как раз и все. Поэтому надо увеличить, тогда никакого изобилия, только лимиты. В общем, если у тебя неудовлетворение внутри есть, не торопись молиться, Боже, я такой, как там они говорят, гордыня, да? Не, это не гордыня, это в тебе шкварчит. Сам Бог и говорит, это неудовлетворение, именно то качество, которое помогает тебе изменить все вокруг. Изменить все вокруг – это качество жизни. Жизнь – это изменять все вокруг, влиять. А выживать – это адаптироваться под окружающим, мимикрировать, не отсвечивать. Вот так вот. Не трогайте меня. Все из-за страха. И ставя себе лимиты, мы лимитируем свои желания. Мы не можем даже мечтать, как вот тот бомжара. А коробка вот из-под телевизора плотная. Это вот все, счастье. Вот. То есть, и согласно мантре 8 Шри Ишопанишад, мы не даем Богу нам давать. Мы не даем Богу нам давать. Это все не герои. И говорят, что-то мало, что-то нищета, надо что-то. Я вам зачитаю эту мантру Шри Ишопанишад. Она говорит, все должны стать героями, и тогда Бог вам даст все, что надо. Все, что надо. За долгом там лимит отсутствует. Шри Ишопанишад, мантра 8. Человек должен постичь истинную природу величайшего из всех, верховного, бестелесного, всеведущего, безупречного, чистого, неоскверненного. Ну, про Бога говорится, понятно, да? Того, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого. То есть мы, получается, авторы своей нищеты. По всем параметрам. Не обязательно это деньги там какие-то. Вот. А как должно быть? Это, кстати, вот последняя опять мантра, вот эта последняя Бхагавад, написано, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила. Нравственная чистота. Где там? За границей долга. В долге этого ничего не будет. Этого ничего не светит. За это вы будете платить и находиться в рабстве. Поэтому написано, для человека нет иного пути, как стать героем. Как выйти за границы своего долга. Все, на этом я заканчиваю.